Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Шерлок Холмс в Америке к 150-летию Конан Дойля. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Исполняется 150 лет со дня рождения Конан Дойля. Трудно найти другой литературный юбилей, который с таким искренним энтузиазмом отметят все без исключения читатели. Чтобы принять участие в празднествах по эту сторону океана, наш корреспондент Владимир Абаринов подготовил подробный отчет о приключениях Шерлока Холмса и его создателя в Америке.
Сэр Артур Конан Дойл никогда не скрывал, что начал сочинять детективы под впечатлением от рассказов Эдгара Аллана По. Вот его собственные слова, записанные BBC. Читая кое-какие детективные рассказы, я был поражен тем, что раскрытие преступления в них – дело случая. Но я, разумеется, принял блестящие рассказы Эдгара Аллана По. Он написал их всего три, но они стали образцами жанра на все времена. Я подумал, что было бы недурно попробовать свои силы в сочинении истории, герой которой будет исследовать преступление так же, как доктор Белл исследовал болезнь, и где не будет места случайному стечению обстоятельств. Результатом стал Шерлок Холмс. Доктор Джозеф Белл – прообраз Холмса, судмедэксперт, отличавшийся необыкновенной наблюдательностью. Эдгар Аллан По – создатель сыщика-любителя Агюста Дюпена, узнавшего тайну Мари Роже, раскрывшего убийство на улице Морг и отыскавшего похищенное письмо. Но как в таком случае быть с мнением самого Шерлока Холмса? В повести «Этюд в багровых тонах» знаменитый сыщик высказывается о своем коллеге крайне пренебрежительно.
«Вы напоминаете мне Дюпена у Эдгара Аллана По», — говорит доктор Ватсон.
И получает раздраженный ответ.
«Вы, конечно, думаете, что, сравнивая меня с Дюпеном, делаете мне комплимент. А, по-моему, ваш Дюпен очень недалекий малый. У него, несомненно, были кое-какие аналитические способности, но его никак нельзя назвать феноменом, каким, по-видимому, считал его По».
По поводу этого мнимого разночтения у Конан Дойла есть стишок под названием «Непонятливому критику», переведенный Мариной Бородицкой.
«С этим смириться, наверное, следует. Глупость людская предела не ведает. Бедный мой критик, меня он корит фразой надменной, что Холмс говорит. Будто Дюпен, мол, создание Эдгарова, в сыске приверженец метода старого. Или впервые ты слышишь, приятель, что не тождествен созданию создатель. Тысячу раз похвалы вдохновенные мистеру По расточал и Дюпену я, ибо и впрямь мы с героем моим, многим обязаны этим двоим. Холмса же вечное высокомерие — это уж вовсе иная материя. В книгах такое бывает порой. Автор серьезен, смеется герой. Уразумей же, уняв раздражение, кукла моя — не мое отражение».
У Конан Дойла были и другие американские предшественники. Громкую славу на поприще криминальной литературы снискала американка Анна Кэтрин Грин, с которой в 1894 году, будучи в Америке, Дойл искал встречи. Состоялась ли она, неизвестно, но переписка на эту тему сохранилась. Американские мотивы постоянно присутствуют в произведениях Дойла. Злодеи из «Этюда в багровых тонах» – американские мормоны. Из «Пяти апельсиновых зерен» – куклукс-клановцы. Героиня «Пляшущих человечков» Илси Кьюбит и ее воздыхатель «Чикагский бандит» Аб Слени – тоже американцы. Повесть «Долина страха» написана на основе реального дела в Пенсильвании, раскрытого американским сыскным агентством Пинкертона. Героиня «Скандала в Богемии» – женщина, перед чарами которой не устоял Холмс и которая в итоге переиграла его – американка Ирен Адлер. Наконец, в рассказе «Его прощальный поклон» Шерлок Холмс сам отправляется в США, дабы внедриться в тайное ирландское общество, вернуться в Англию патентованным англофобом и дать себя завербовать немецкому шпиону. Американцем был и первый исполнитель роли Шерлока Холмса на театральных подмостках Вильям Джилет, игра которого очень нравилась самому Дойлу. Именно Джилет первым надел кепи, которую англичане называют «шляпой для оленей охоты», и взял в зубы изогнутую крюком трубку, тем самым создав канонический образ Холмса. Сейчас мы услышим единственный сохранившийся фрагмент бродвейского спектакля с участием Вильяма Джилета. Он был записан в 1939 году, когда Джилету было уже 82 года. Диалог из «Скандала в Богемии». Воспользуемся переводом Надежды Войтинской. «Как поживаете, Холмс? Рад вас видеть». Семейная жизнь вам на пользу. Я думаю, Ватсон, с тех пор, как я вас видел, вы пополнели на 7,5 фунтов. На 7. Чуточку больше, уверяю вас. И снова практикуете, как я вижу. Вы мне не говорили, что собираетесь впрячься в работу. Так откуда же вы это знаете? Я вижу это, я делаю выводы. Например, откуда я знаю, что вы недавно сильно промокли, и что ваша горничная большая неряха? Дорогой Холмс, это уж чересчур. Правда, что в четверг мне пришлось быть за городом, и я вернулся домой весь испачканный. Но ведь я переменил костюм, так что от дождя не осталось следов. Что касается Мэри Джен, то она и в самом деле неисправима, и жена уже предупредила, что хочет уволить ее. И все же я не понимаю, как вы догадались об этом. Проще простого. С внутренней стороны вашего левого башмака, как раз там, куда падает свет, на коже видны 6 почти параллельных царапин. Очевидно, царапины были сделаны кем-то, кто очень небрежно обтирал края подошвы, чтобы удалить засохшую грязь. Отсюда я, как видите, делаю двойной вывод, что вы выходили в дурную погоду и что у вас очень скверный образчик лондонской прислуги. А что касается вашей практики, если в мою комнату входит джентльмен, пропахший ее доформом, если у него на указательном пальце правой руки черное пятно от азотной кислоты, а на цилиндре шишка, указывающая, куда он запрятал свой стетоскоп, я должен быть совершенным глупцом, чтобы не признать в нем деятельного представителя врачебного мира. Изумительно. Элементарно, дружище. Элементарно. Так называемый канон Шерлока Холмса состоит из 4 повестей и 56 рассказов. Но апокрифов или пастишей, то есть произведений о Холмсе, написанных другими авторами, великое множество. В США вышла целая антология «Шерлок Холмс в Америке». А лауреат Пулитцеровской премии прозаик Майкл Шейбон написал роман «Закрытое дело», в котором Холмс появляется уже в преклонном возрасте.
The first writer that I really fell in love with was Sir Arthur Conan Doyle, and in particular his Sherlock Holmes stories.
Первым писателем, которым я по-настоящему увлекся, был Конан Дойл, и особенно его рассказы о Шерлоке Холмсе. И первый рассказ, который я написал в своей жизни, был о Шерлоке Холмсе. Это был пастиш, на который меня вдохновил Николас Мейер своим романом «7% раствор». По-моему, мне тогда было 10 или 11 лет от роду. Я решил написать мои собственные приключения Шерлока Холмса. Рассказ назывался «Реванш капитана Немо». Он до сих пор хранится в коробке у меня на чердаке. Так что для меня это было как бы возвращением в детство. Но, между прочим, в книге Шерлок Холмс ни разу не назван по имени. В романе Николаса Мейера Шерлок Холмс встречается с Зигмундом Фрейдом. Но это далеко не самый экстравагантный сюжетный ход эпигонов Дойла. Майклу Шейбону принадлежит ироническое эссе о современных шерлокианцах, то есть исследователях-любителях. Один из таких любителей, нотариус Лесли Клингер из Лос-Анджелеса, недавно выпустил новое аннотированное издание Шерлока Холмса. Это игра, в которую, как сказала Дороти Сейерс, надо играть с такой же серьезностью, с какой англичане играют в крикет. Но я считаю, что шерлокианство обогащает тексты Дойла. Когда мы подходим к ним с точки зрения историка или культуролога, мы окружаем их контекстом и в итоге узнаем гораздо больше о викторианской эпохе. Дороти Сейерс – английская детективная писательница, один из родоначальников современного шерлокианства. Майкл Шейбон считает, что шерлокианцы подчас заигрываются и перестают различать вымысел и реальность. И это прекрасно, считает Шейбон. Все романы – повторения, пишет он, заимствовать у других – блаженство. Шейбон видит в шерлокианстве прообраз нынешних социальных сетей в интернете, модель современной популярной культуры, которая теперь всегда интерактивна. Америка предстает в текстах Дойла как земля беззакония. Слуги закона там подкуплены бандитами, преследуемые гангстерами или религиозными фанатиками, жертвы американского преступного мира ищут защиты закона на Британских островах и чаще всего получают ее. Но при внимательном чтении выясняется, что Холмс и сам сплошь и рядом пренебрегает законом. Он тайно проникает в чужие дома, бесцеремонно изымает улики, милует преступников по собственному усмотрению, а иногда, как в пестрой ленте, карает злодея его же оружием, причем скрывает от следствия истинную причину смерти. Бывший глава Скотланд-Ярда сэр Роберт Андерсон, как видно, уязвленный образом недалекого и самодовольного инспектора Лестрейда, написал в 1903 году статью, в которой привел примеры логических натяжек и несообразностей в историях о Холмсе. Андерсон пишет.
Да чего же хорошо, читая Конан Дойля, наблюдать, как точно подходят ключи Шерлока Холмса к замкам Шерлока Холмса, как неизменно 2×2 равно у него 4. Однако в реальной жизни ключи порой не соответствуют замочной скважине или просто теряются, а 2×2 вдруг почему-то равняется 22.
Установить личность преступника не так уж сложно, утверждает Андерсон. Куда сложнее собрать улики, изобличить его. Здесь закон стоит на страже презумпции невиновности. Но Холмсу эти трудности неведомы. Вспомним хотя бы тот же «Прощальный поклон», сцену, где Холмс и Ватсон связывают разоблаченного агента немецкой разведки. «Вы – частное лицо», – говорит Холмсу шпион. «У вас нет ордера на мой арест». Холмс с этим соглашается. Немец продолжает. «Если я вздумаю позвать на помощь, когда мы будем проезжать деревню...» «Дорогой сэр», — перебивает его Холмс, «если вы вздумаете сделать подобную глупость, вы, несомненно, нарушите однообразие вывесок наших гостиниц и трактиров, прибавив к ним еще одну — «Пруссак на веревке». Среди читающей английской публики в 1917 году, когда еще шла мировая война, эта фраза могла иметь успех, но она совершенно невозможна в реальной правоприменительной практике правового государства. Именно на необходимости точного соблюдения процессуальных норм построена интрига многих эпизодов популярнейшего американского полицейского телесериала «Закон и порядок». Пусть на рукоятке ножа отпечатки пальцев арестованного, а на лезвии – кровь жертвы. Если улика получена незаконно, она не будет приобщена к делу. Холмса такие «мелочи» в кавычках не останавливают. Он, несомненно, одобрил бы действия Глеба Жеглова, который подсовывает чужой кошелек в пиджак карманнику, чтобы получить от него нужные показания, а когда показания получены, соглашается не составлять протокол о кошельке. О криминалистике стоит сказать особо. В распоряжении тогдашнего следствия было не так уж много научных методов изучения улик. Но даже те, какие были, Холмсу не требуются. Холмс может отличить пепел гаванской сигары от пепла манильской и определить породу собаки по следам клыков на трости. Но главная его сила – сила логики, интеллект. Вот короткий фрагмент диалога доктора Мортимера, Холмса и Ватсона из «Собаки Баскервилей».
Считаю вас вторым по величине европейским экспертом.
Интересно. А кто, по-вашему, имеет честь быть первым?
Месье Бертильон пользуется авторитетом у людей с научным складом мышления. Но как практик вы не знаете себе равных, это признано всеми. Надеюсь, сэр, я не позволил себе излишней.
Так, самую малость.
Альфонс Бертильон, служащий парижской префектуры, разработавший целый ряд приспособлений и методов криминалистики, самый главный из которых – метод установления личности по отпечаткам пальцев. В рассказе «Подрядчик из Норвуда» Холмс впервые в своей практике сталкивается с такой неопровержимой уликой, как отпечаток пальца. Вот фрагмент из радиоспектакля, где Холмса играет Ростислав Плят, а Лестрейда – Борис Иванов.
Где ваша знаменитая лупа, мистер Холмс?
Минуточку. Вот она.
Прекрасно, прекрасно. А теперь прошу вас, смотрите вот сюда. Вот, видите?
Вижу. Ясный отпечаток большого пальца.
Прошу вас, посмотрите на него внимательно, мистер Холмс. Вам известно, что во всем мире не найдется двух одинаковых отпечатков пальцев.
Кое-что слышал об этом.
Кое-что слышал об этом. Передовой инспектор Лестрейд торжествует. Но, как выясняется, рано. Отпечаток оказывается ложным следом.
Ну, скажите мне, как мог появиться этот отпечаток пальца?
Я думаю, дело обстояло так. Когда Олдейкер с Маффарлейном разбирали бумаги, первый мог подсунуть юноше конверт, а тот, запечатывая его, нажать на мягкий сургуч пальцем. А уж снять восковой слепок с сургуча, уколоть палец иглой, выдавить на воск несколько капель крови и приложить к стене в прихожей, собственной ли рукой или рукой экономки, это особого труда не составило. Держу пари, среди бумаг, которые захватил с собой в убежище на затворник, вы найдете конверт с отпечатком большого пальца на сургуче.
Изумительно!
Не берусь судить, насколько правдоподобна версия Холмса, но опровержение неопровержимой улики – характерный для детектива сюжетный ход. Конан Дойл, видимо, считал, что современная криминалистика убивает жанр и нашел способ поставить под сомнение выводы науки. Современному детективу криминалистика не мешает. Более того, криминалист часто становится главным действующим лицом повествования. Один из таких образов создала американка Патриша Корнуэлл, постоянная героиня ее детективных романов, судебно-медицинский эксперт Кей Скарпетта. Но научные методы исследования улик ни в коей мере не заменяют и не отменяют необходимости думать и рассуждать. Это и есть наследие Артура Конан Дойла.
Their breed, and those where they went last night, those their masters too. Oh, baby. just pretend.